Радио «Орфей» приглашают на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Алексей Пензенский
и Ирина Кленская.
Отправляемся на бал.
Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие во времена крестовых походов на Британские острова.
С 1 октября 1884 года в Париже состоялась премьера оперы Андреа Гретри «Ричард Львиное сердце». Успех был огромный, и любовь к этому герою, прекрасному рыцарю, была тоже впечатляющей и изящной. Его любили во все века. Почему, отчего, мы попытаемся разобраться.
Не, ну можно, конечно, сказать, что раз «Львиное сердце», значит, здесь лев. Лев – это кошачий, а человек всегда любил кошек, потому что кошачья мордочка немножко напоминает человеческую. Одно из немногих млекопитающих, у которой глаза не по бокам головы, а на одной линии, как у человека. Но я думаю, что это нас уведет совсем не туда.
А может быть, как раз Леша и туда уведет, потому что «Львиное сердце» Ричард – блестящий человек 12 века, блистательный рыцарь, человек, который был королем в Англии, но правил, бывал в Англии один или два раза, в общей сложности полгода. Так вот, Ричард «Львиное сердце» – человек необычайной храбрости. Говорят, что однажды на него набросился лев, он засунул в пасть льву руку и вырвал сердце льва. Конечно, храбр, хорош собой, умен, благороден, щедр, и все имел этот человек.
Да, в классической европейской астрологии это архетип именно знака льва.
Смелость, яркость, красота.
Благородство, умение прощать врагов.
Не помнить зла, да, и прощать своим самым жестоким врагам. Может быть, это тоже миф?
Vous ne pouvez dire un mot sans que les eaux plus tôt. Nous allons partir, ciel, nous allons partir.
Ciel,
mais à la table,
Гретри очаровательный композитор. К сожалению, он у нас забыт, но на Западе довольно часто ставят его оперы, и они пользуются огромной популярностью, потому что нежная мелодия, страстная, очаровательная, какие-то чудесные мизансцены, которые он умеет музыкально оформить, музыкально изобразить. И вот один из его любимых героев, конечно, это Ричард, хотя уже совсем романтизирован, Лёш. Ричард «Львиное сердце» у Гретри, конечно, не имеет никакого отношения к Ричарду «Львиное сердце»
даже
из рода Плантагенета.
Даже из сказаний, даже из
цикла сказаний...
легенд.
Нет, все-таки есть, Леш, потому что Ричард был очень образован, хорош собой, умен, но главное, он писал стихи.
Образованными людьми в Средневековье считались люди, которые могли связать на письме 2-3 слова.
Но он не только мог связать 2-3 слова, писал
стихи. А этому обязательно учили.
Играл на лютне, на флейте, прекрасно танцевал, фектовал, но не говоря о том, какой он был.
Это обязательно. Это было, что называется, курс молодого бойца.
Но он был лучше всех.
Уважающегося короля. Так какой же он король, если он это не делает лучше всех?
Он был лучше всех, хотя он совершенно не собирался быть королем.
История нравов сквозь музыку времени.
В программе «Бал» на волне радио «Орфей».
Если мы вспомним, его мать была тоже непростая женщина, и тоже женщина, за которой тянется шлейф очаровательных,
да, мифов,
страшных
легенд.
И таких,
да, разные,
обворожительных мифов.
Да,
ну,
да.
Мы вспомним «Лев зимой» фильм,
да,
где очень сложное отношение Генриха II и его жены Элеоноры Аквитанской.
Но ведь, с другой стороны, это же тоже часть легенды, потому что, наделяя его мать всякими, ну, чуть ли не волшебными качествами, подчеркивается одна из главных сторон мифа, что герой мифа должен иметь загадочное происхождение, что он сын стихий. Ну, или, как минимум, может быть, сын колдуньи.
Да, но Элеонора Аквитанская была дочерью большого поэта и трубадура, и двор,
да,
который она держала, которым управляла, был один из самых лишь изысканных.
Здесь вообще, я как историк должен подчеркнуть, что тогдашняя Аквитания, ныне часть Франции, стояла на неизмеримо более высоком уровне культурного развития, чем Британия. Британия тогда была ближе, ну, может быть, к современной Албании, что ли, по культурному уровню, ну, или Румынии, не желая их обидеть, но это факт. А Аквитания была действительно одним из важнейших культурных центров Европы. И тот объем и влияние ее на Англию здесь, конечно, очень трудно переоценить.
Королева Аквитания, когда она вышла вторым браком замуж за Генриха, она захотела любви и власти. А Генрих понял, что вокруг него плетутся интриги, сослал ее в монастырь. Она родила им прекрасных детей, но самым любимым был, конечно, Ричард.
Да.
И она мечтала сделать его королем, объединив много земель, и даже пошла на заговоры, жуткие заговоры.
Но времена были другие. Не было тогда возможности объединять земли в Средневековье. Это придет позднее, уже в новое время.
Ну да, в 1173 году Ричард примкнул к восстанию матери против своего отца. И, надо сказать, в некоторых исторических хрониках мы можем по-разному относиться к историческим персонажам. Генрих II был довольно жестокий, сумасбродный человек.
Но Плантагенет, у них вообще рука тяжелая была.
Нелегкая.
А я же не зря сказал про культурный уровень. Ну как еще управлять вот этой массой, вот этим болотным народом,
ну,
которые,
да,
являли тогда собой англичане?
Его, конечно, удивляла Элеонора, изысканная юная красавица, которая его презирала как варвара, ее любимый сын.
Куда мне до нее? Она была в Париже.
Ричард. Так вот, сцена, которую мне очень запомнилась, против него, против Генриха II, восстал его любимейший сын. Путем долгих интриг и уговоров он восстал и предал своего отца, его любимый сын Иоанн. И когда ему доложили, а Генрих был уже тяжело ранен, и сказали, что Иоанн пошел против тебя, Генрих отвернулся к стене, 3 дня молчал и умер.
Может, он раньше умер? Может, он 3 дня просто...
Врач.
Средневековые врачи, врач. Конечно, да.
Но сам факт обиды, предательства самого любимого, надежды, это было страшно.
Но с Иоанном там тоже непросто получилось.
Получилось. Вообще семья непростая, Леш, согласитесь. Иоанн, а потом еще во Франции Филипп, который ненавидел Ричарда, потому что Ричард, судя по картинкам и портретам, был белокур, хорош собой, высок. Филипп был толстый. С одышкой, всегда ему не везло с женщинами, с друзьями, был завистлив, писал, читал не очень хорошо, как говорят, а этот не просто легко грацевал, танцевал, играл на флейте, даже до сих пор сохранился в музыкальных архивах небольшой сонет, написанный Ричардом «Львиное сердце» и положенный на музыку, его исполняют, говорят, до сих пор в ансамблях старинной музыки.
Да, и мы заговорили об ансамблях, и сразу же подумалось о том, где и когда звучала музыка в те времена. Всегда, собственно, для чего была нужна музыка в качестве сопровождения к застолью.
Да.
Это был и бал одновременно, и концерт, и одновременно коллективный прием пищи.
И разговор.
Да.
И в это же время решались вообще-то судьбы государств, людей, королей. Все так, между прочим. Причем мать Алеонора Аквитанская, которая обожала своего сына и видела его властителем вообще Европы, это была женщина огромных амбиций. Еще удивительная легенда, которая, собственно, Гретри воспользовался ею. Она не имеет, может быть, отношения к реальности, но она имеет отношение к таким, мне кажется, лишь возможностям нашего воображения и к тайнам снов. Легенда говорит о том, что жил-был верный Блондель, верный оруженосец Ричарда «Львиное сердце». И король любил иногда с ним проводить время в размышлениях, чтении стихов и пении. И вот одна из мелодий, которую знали только 2 человека, Блондель и король, она, собственно, и спасла короля, когда он попал в плен. Его верный оруженосец и трубадур Блондель шел из замка, он стал петь эту песенку и вдруг услышал, как ему пароль. Отвечают.
Ну, это было, кстати, в средние века, да, музыкальный пароль, это было распространено. Но я вот все клоню к балам, к теме нашей передачи.
А я сейчас тоже клоню к балам,
давайте.
Немножко отклянусь. Вот эта мелодия произвела огромнейшее впечатление на Петра Ильича Чайковского. И вы знаете песню, которую пела возлюбленная, все мы ее знаем, потому что это графиня. Она вспоминает свои дни в Париже, напевает эту дивную мелодию.
Je ne sais pas pourquoi je sens mon cœur.
надо сказать, тоже очень был увлечен этой оперой, мелодиями этой оперы, и в одной из своих оперетт с удовольствием воспользовался. Бетховен с удовольствием использовал эту мелодию в своих сочинениях. И вообще, говорит, когда я его спрашиваю, почему так удалось, он говорит, я старался вообще не думать о старине. Я думал о любви, о том, что музыка может вывести нас, а любимая мелодия может соединить сердца. Вот так как-то так и получилось. Но, тем не менее, вернемся к балам,
да,
потому балам. Что мелодия это была...
Да, бал тесно был связан с застольем. Сидение за столом – это, конечно, был абсолютно сакральный обряд, который показывал, что мы живы, нам есть что съесть. Не говоря уже о том, что, поскольку эпоха уже христианская, люди абсолютно осознанно зеркалили тайную вечерю. Во главе сидит хозяин, подобленный, да, распорядитель или глава семейства. Пирамидальная же система. Вассал моего вассала, не мой вассал, но есть та сила на самом верхнем небе, которой подчиняемся мы все в равной степени. И в знак подражания он так вот преломлял хлеба, разделял плоть и кровь. Почему людей встречали хлебом соли не только в России, но и в Европе? Почему, не знаете?
Нет.
А соль по вкусу как кровь. Это символическое преломление плоти и крови.
Крови.
Да.
И
да.
Таким образом человек
говорил... И это не домыслы, это действительно учеными-этнографами это доказано.
Таким образом человек говорил, я приветствую тебя, да. Я доверяю тебе, очень важно.
Совершенно верно.
Я беззащитен перед тобой.
Ну и ты будь добр тоже, уж не подведи.
Не ударь меня.
Да, а то в следующий раз другому мы будем подавать уже не соль, а кровь, причем твою.
Бал на волне радио Орфей.
От древности до наших дней.
11-12 век – это рассвет европейской моды. И удивительно, например, в 11 веке, не знаю, знаете вы или нет, появились у высоких рыцарей, у царей, появились крашеные мантии, белый мех горностая с вкраплениями черных кисточек. И с тех пор, с 11-12 веков, это одежда королей, накидки королей. С 12 века начинается очень точное разделение цветов, интереснейшее. Например, в ходу белый, красный, зеленый, фиолетовый. Но каждый из этих цветов в церкви имеет одно значение, а в быту другое. Например, если зеленый – это надежда на вечное блаженство в храмах и монастырях, то в быту зеленый – это несостоятельность и неблагонадежность. И зеленый колпак с 12 века начинает олицетворять должника или банкрота. Или желтый цвет. Появляется отношение к желтому цвету как цвету людей-изгоев. Люди, которые вне общества. Люди, которые или нарушили законы общества, или были по каким-то причинам выброшены из общества.
Ну да, как упрощенно считается сейчас желтый цвет измены, там, конечно, все глубже гораздо.
И интересно, что подручные палача именно с 12 века начинают носить желтые плащи. Он еще не убийца, он не берет на себя роль карателя, но он уже рядом с тем, кто может лишить жизни, кто может нарушить. Поэтому палач всегда закрыт, его лица никогда никто не видит. Ну и женщина, которая...
Кто-то прекрасная маска, палач. Палач, я не узнал тебя.
Да и женщины, которые начинают в 12 веке, становятся практически такой профессией в Европе торговать своим телом, они носят как свой знак желтое прозрачное покрывало.
Да, которые потом трансформировались, как известно, в желтый билет.
С 11 же века начинается в Европе украшение одежды. Начинают украшать вышивками, какими-то дивными орнаментами. Потому что рядом Византия, в которой шелк, бархат, украшения и золотошвейное ремесло было очень развито. Так вот, в Европе появляются, ну, не говоря о рыцарском украшении, говорят, что Ричард Львиное Сердце был очень таким высоким модником, ему нравились модные одежды, он красиво одевался, и у него были удивительные изящества мечи, особенные рукоятки. В те времена начинают украшать мечи орнаментами, цветами, звериными мордочками всевозможными.
И да, вот, зооморфные, да-да-да, вот эти все. Даже князья ели, я вам скажу, из глиняной и оловянной посуды, как, собственно, и крестьяне. Ну, крестьяне еще и из деревянной, но зато была развита гигиена. Руки мыли как до, так и после еды. Естественно, омовение рук тоже имело ритуальный характер в значительной степени, но это совпадало и с практической значимостью. И руки, я вот повторяю, мыли и после еды. И вообще это все сохранялось до 16 века, такой подход к гигиене. И частое омовение, и мытье рук, и смена одежды. А потом уже врачи доказали, что мыться каждый день вредно.
Все-таки даже и в пышные эпохи все равно оставались люди, которые с удовольствием мылись. Но европейцы тоже, если почитать историю моды, историю гигиены, сейчас вышли прекрасные книги, и модницы мылись, и любили ванны. Другое дело, что эта чистота уже не стала культом, но она была. Интересно, что Ричард – человек несчастной судьбы. У него была такая история, которую многие историки пересказывают по-разному. Его отец отличался не только крутым нравом, но и невероятным сластолюбием. Ричард 12 лет был обручен с девочкой, которой тоже было 12 лет, был помолвлен, ее звали Элис, и собирались они пожениться через какое-то время. Так вот, рассказывают, что отец Ричарда этого ребенка девочку соблазнил, совратил, и потом настаивал, чтобы Ричард женился. Ричард, зная всю эту историю, жениться отказался. И это была ужасная история в его жизни. Это был такой комплекс мужской и сыновий, который он не смог пережить. И это отложило отпечаток на всю его дальнейшую личную жизнь. Поэтому он так стремился на восток. Ричард известен тем, что он был один из самых блистательных рыцарей крестового похода. Когда он получил корону, и как только был коронован, это был 1189 год, он тут же отправляется в поход. Его мечта – освободить гроб Господен, освободить от сарацин. Но здесь еще одна удивительная история в его жизни.
Привезти какие-нибудь интересные сувениры, золотые, пополнить казну.
Ну, или как некоторые историки психологии говорят, желание уйти и убежать скорее от того места, где он не царствовать не хотел, в общем, не жить не хотел, и Англия была ему чуждой.
Oh,
интересно, что начинается еще одна история. Когда он приезжает на Восток, во главе стоит такой удивительный тоже человек, Саладин.
Саладин, да. А
он правит на Востоке, он сейчас в Палестине. И Саладин умен, блистателен, храбр, образован. И он подружился с Ричардом. До такой степени подружился, что даже предлагает свою сестру ему в жены. Это два человека, которые при том, что они враждуют, и при том, что у каждого совершенно свои противоположные друг другу цели, они уважают друг друга. А Ричард хочет выдать свою сестру Иоанну замуж за Саладина. И они мечтают, что таким образом будет создано идеальное королевство, где все интересы будут сохранены и учтены, и это будет проникновение Востока на Запад, а Запада на Восток. Ричард погибает странным образом. Несколько версий у историков. Одна из них в том, что да, это была случайная стрела, которая пролетела, началась гангрена, и он умер. А другие историки, например, Наталья Ивановна Басовская, она придерживается мнения, что, конечно, это было убийство, потому что случайные стрелы просто не так часто настигают больших.
Возвращаясь к Саладину, надо же ведь действительно подчеркнуть, что он прославился великодушным обращением с христианскими пленными и снискал популярность среди христиан. Это совершенно уникальный случай. И это в те времена, когда мусульман Европы просто убивали.
Да? Он человек, который не любил убийство ради убийства, не любил плен ради мучительства. Это был достойный человек и противник, как и Ричард.
И вы знаете, какое интересное чувство справедливости у истории. Если ее можно персонифицировать, я бы наделил ее вот этим качеством в первую очередь. Ведь гробница Саладина сохранилась до сих пор. Она находится в Дамаске, и даже не надеюсь, но я мечтаю, что когда, наконец, там будет восстановлен порядок, я смогу побывать в этом древнейшем из обитаемых ныне городов мира, и в том числе посмотреть на гробницу Саладина.
Достойного человека и достойного противника Ричарда. А Ричарда сравнивали с Цезарем. Говорили так: он врывает у обстоятельств успех и верит не в совершенное, а в то, что предстоит совершить.
Окончен бал, погасли свечи.
Итак, до следующей встречи.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.